четверг в Бейруте приземлился первый пассажирский самолет. Первый с середины июля, когда аэропорт был подвергнут удару израильской авиации. Пассажиров в ливанскую столицу привезли из Амана бесплатно. Это ливанцы, возвращающиеся домой. Около миллиона человек перемещается сейчас по стране, возвращаются в свои дома, хоть перемирие между Хезболлах и Израилем все еще и называют хрупким. Как российская пресса освещала этот конфликт? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Несколько месяцев назад в этой студии я беседовал с двумя журналистами. Единственным арабистом в российской прессе Еленой Супониной из газеты «Время новостей» и Акраму Хузамом, еще в прошлом году возглавлявшим московское бюро телекомпании «Аль-Джазира». Мы говорили о том, насколько в российской прессе объективно освещается событие в арабском мире. Когда в июле началась очередная война в Южном Ливане, российские средства массовой информации активно включились в освещение этого конфликта. Уже прозвучало много нареканий, обвинений в адрес журналистов по поводу того, насколько российское общество получает достоверную информацию о происходящем на Ближнем Востоке. Вот любопытные данные, которые получил Фонд общественного мнения в результате социологического опроса россиян. 24% опрошенных считают конфликт наиболее запоминающимся медийным событием. В целом, чуть более половины, 54% опрошенных, по их словам, следят за происходящим, а не следят 43%. Большинству россиян, в том числе и тем, кто следит за конфликтом, ничего не известно о Хизбалле. Конфликт описывается чаще всего как война в Ливане или противостояние между Израилем и Ливаном. Рассмотрим, как россияне оценивают обстоятельства конфликта. Респондентам был задан открытый вопрос. Как вы считаете, по чьей вине произошел новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке? И более половины опрошенных, 55%, затруднились дать на него содержательный ответ. 6% респондентов считают, что в обострении ситуации на Ближнем Востоке виноваты обе стороны. Взаимно виноваты, все хороши и те, обе стороны виноваты. Таковы были ответы. 5% опрошенных возлагает вину на Хизбаллу. 3% обвиняет Ливан. Лишь каждый пятый участник опроса, 20%, считает, что у Израиля были основания начать вооруженную борьбу против Хизбаллы. В студии Ирина Бараган и Андрей Солдатов, специальные корреспонденты «Новой газеты», которые почти две недели работали на юге Ливана. Скажите, вас удивляют данные социологического исследования?
Ну, честно говоря, нет. Меня не очень удивляют данные социологического исследования, потому что действительно этой проблеме уделялось в последнее время не так много места, а когда война началась, сам военный конфликт, то всплыли какие-то старинные стереотипы. Хизбалла – террористическая организация, с которой борется государство Израиль. И уже на основе этих стереотипов ситуация начала разворачиваться. Поэтому ответы людей, они основываются на том, что дают СМИ, в том числе электронные.
Андрей.
Я, наверное, соглашусь с Ириной, потому что образ Хизбаллы сформировался, наверное, в 80-е годы, во время того, когда Хизбалла совершал свои самые, скажем, такие масштабные террористические атаки, в том числе и захват 4 советских дипломатов, в результате которого один дипломат погиб. Но из-за того, что последние 15 лет мы очень как-то фрагментарно следили за тем, что происходит в Ливане, за тем, как эволюционирует партия Хизбалла, она действительно менялась все это время, за тем, как изменялась позиция Израиля в отношении этого конфликта, то вот получается, что люди восприняли ситуацию немножко с таких вот позиций, позиций 80-х годов.
Я уже говорил, что мы беседуем с Еленой Супониной, говорили в том числе и о положении современной российской международной журналистики. И она говорила о том, что есть, по крайней мере, две проблемы. Первая проблема – это нехватка денег. Не все редакции могут послать журналистов в горячие точки, даже не так далеко находящиеся, как Ливан и Израиль. А во-вторых, это очень низкий уровень профессионализма, когда журналисты даже не знают ту страну, куда они едут. Как вы поехали в Ливан?
Мы поехали по заданию редакции. Это командировку оплатила редакция полностью. Сразу могу сказать, что нам, наверное, будет сложно говорить о международной журналистике, поскольку мы специализируемся на проблеме терроризма, и ехали туда именно с этой точки зрения. Нам было интересно именно то, что происходит с Хизбаллой, что это на самом деле именно сейчас, в 2006 году. И вот для этого, собственно, мы и ехали.
Ирина, были какие-то проблемы с вашим поведением или проблемы в том, как вы общались с людьми из, ну, достаточно радикальной организации Хизбалла?
В принципе, поскольку мы не являемся международными журналистами, и в данном случае мы выступали просто в качестве репортеров, в этой стране были впервые, то тоже являлись в какой-то степени жертвами стереотипов. Я, честно говоря, думала, что мне придется раздобыть какие-то скромные одежды, может быть, прикрыть голову для того, чтобы общаться с функционерами Хизбаллы и ездить в какие-то места, где находятся их офисы и штабы. Но ничего этого не потребовалось. Совершенно обычная светская одежда, в общем, джинсы и майка подходила, никого не оскорбляла, не мешала никак в работе, потому что представлять Хизбаллу как, например, организацию Аль-Каида или как Бен Ладена, который не носит ботинки, а ходит постоянно в сандалиях или чуть ли не босой и не пользуется ничем произведенным на Западе, нельзя. Просто это совершенно не соответствует действительности. Это современные люди, они неплохо образованы, разные специальности у них, общаются как светские люди. Единственная была у меня проблема – это когда среди представителей Хизбаллы встречаются люди, ну, как бы большинство шииты, но среди них встречаются очень религиозные шииты. Вот эти люди, они не подают женщинам руки. А поскольку у меня есть привычка со всеми здороваться за руку, стараясь расположить собеседника к себе, то вот несколько раз была такая заминка, но я бы не сказала, что проблема, она легко урегулировалась, потому что с добрыми улыбками просто прикладывали руку к сердцу, и все становилось ясно.
Андрей, вы чуть ли не первые российские журналисты за последние годы, которые поехали непосредственно в горячую точку. То есть вы не были в городах, не собирали информацию в офисах или делали не только это. Вы ездили по стране. Какие-то меры безопасности для журналистов вы учитывали или вы поехали просто наобум, лишь бы добыть какой-то материал?
Ну, у нас была определенная договоренность, существовавшая еще из Москвы, поскольку мы прорабатывали контакты с Хизбаллой, а еще в Москве. Дело в том, что в некоторые районы, например, на линии БК, просто невозможно попасть, не получив некоторые предварительные согласия от Хизбаллы о том, что ты туда можешь приехать. А поэтому нам пришлось пройти некоторый путь для того, чтобы это сделать. А по поводу мер безопасности, к сожалению, здесь мы столкнулись с такой ситуацией, что бродили постоянно слухи по Бейруту о том, что израильская армия меняет постоянно правила игры, в том числе в отношении машин, обозначенных буквами ТВ или пресса. И особенно опасения возросли после того, как был атакован пост ООН. Поступила сразу же информация, что израильтяне теперь уже начинают атаковать не только ООН, но и машины, обозначенные прессой, потому что там тоже могут скрываться члены Хизбаллы. Из-за этого возникли проблемы, насколько мы знаем, мы общались с телевизионщиками и местными, и ливанскими, в том числе и турецкими, которые говорили, что теперь непонятно, то ли обозначать свои джипы, а им приходилось, естественно, приезжать на джипах, нам-то на легковой машине можно было, или не обозначать, вот тут уже непонятная ситуация. В результате нам в БК мы просто наняли человека, опять же, с договоренностью, который просто несся в некоторых местах там под 140, что, конечно, не очень приятно, потому что, когда дорога абсолютно пустая, и больше кроме тебя особенно никого нет, то это вызывает некоторый дискомфорт. Ну, честно говоря, после того, как при поездке на юг у нас отвалилось переднее колесо, мы уже как-то сразу весь мандраж прошел. Мы поменяли машину, после этого мы уже не думали о ракетах, потому что мы решили, что отпавшее переднее колесо – это как-то хуже. Раз мы уж это как-то пережили, то и бог с ним, все будет нормально.
Андрей, вы уже уточнили по поводу того, что вы не международный журналист, а я забыл сказать о том, что вы создатель сайта Агентура.ру и действительно занимаетесь в основном изучением террористических организаций. Ирина, насколько Хизбалла – это организация, способная не только увеличить свою экстремистскую или террористическую деятельность, насколько Хизбалла становится мощной политической силой, если можно так сказать?
Но в данный момент это лидирующая, объединяющая политическая сила для Ливана. И этот вот конфликт, который сейчас возник, он усилил позиции Хизбаллы просто до невероятного состояния, поскольку сейчас абсолютно всеми слоями населения и всеми политиками Хизбалла воспринимается как национально-освободительное движение, но которое носит партизанский характер, естественно. И из этого нужно исходить в оценке ситуации. Общенародное мнение только одно, что Хизбалла – это единственная сила, которая может защитить нас от нападения Израиля. Все.
Андрей, когда вы вернулись, вы стали читать российские газеты, материалы других журналистов?
Конечно, конечно.
И вы можете дать какую-то оценку этим публикациям, не называя авторов и не называя средства массовой информации? Скажите, в этом конфликте какие основные ошибки российских журналистов допускаются для того, чтобы люди, пытающиеся выяснить объективную сторону этого конфликта, могли ориентироваться на те или иные средства массовой информации?
На самом деле, я думаю, главная ошибка – это та ошибка, о которой говорил Лена Супонина. Дело в том, что из-за того, что в многих редакциях действительно отсутствует возможность послать журналистов, но при этом информация с мест нужна, то происходила обычная ситуация. Очень много людей, журналистов, как мы знаем, работают в Израиле. А естественно, у всех великое искушение попросить их журналистов написать о том, что они видят вокруг себя. Тем более, что многие живут в Хайфе, это мои друзья. А вот мой друг, например, жил как раз там, и сейчас его призвали, он служит в танковой части. Естественно, в результате получается, что количество материалов репортажного плана, количество материалов, где присутствуют эмоциональные оценки, их было больше со стороны Израиля, поскольку мы насчитали, после того, как мы вернулись в Москву, мы насчитали всего лишь... По-моему, 4 газеты смогли направить своих журналистов в Ливан, но а количество материалов репортажного плана из Израиля, естественно, превышало их в разы. Вот это, наверное, основная проблема.
Ирина, что вы будете делать с тем материалом, который вы привезли? Это будут новые публикации в газете? Это будет материал для вашего сайта? Или это может быть книга?
Да, книги – это очень еще далеко, потому что это сложно запутанная проблема, и многие журналисты уже второе, третье, четвертое, пятое десятилетие ее освещают. Но мы передавали материалы, опубликовали 3 больших репортажа в нашей газете. В следующий понедельник выйдет материал такого несколько аналитического плана, где мы тоже старались дистанцироваться от оценок, но постараться дать какую-то объективную, взвешенную, современную ситуацию, которую, возможно, уточнить, только побывав на месте и посмотрев, что это из себя представляет. Но для сайта это, конечно, будет обширный материал, тем более мы эту проблему не закрыли, собираемся заниматься ей в дальнейшем, и все фотографии, большое количество фотографий, фоторепортажи тоже размещены на нашем сайте agentura.ru.
Спасибо. Это была Ирина Бараган и Андрей Солдатов, специальные корреспонденты «Новой газеты» и создатели сайта agentura.ru, которые рассказывали о своей поездке в Южный Ливан.
Беседу вел Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани